Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость – биолог и правозащитник Александр Гольдфарб.
Кстати, я должен сказать, что и в русской традиции такое есть. Если вы вспомните традиции русской благотворительности до революции, когда людям, у которых есть деньги, давали возможность их тратить на богоугодные дела, в отличие от того, что происходит сейчас, русская благотворительность тоже процветала.
А что изменилось?
Ну, если вы посмотрите на то, как... Вот если вы человек с деньгами сейчас в России и захотите дать их на хорошее дело, то это сделать очень трудно, потому что вы должны их показывать, да? А у вас деньги спрятаны от государства, потому что государство через свои законы и свою политику, так сказать, наездов на бизнес и поисков угроз, где у вас, мол, ребята, деньги спрятаны, не дают освободиться вот этому огромному потенциалу благотворительности, который есть в российском деловом обществе.
Это программа «Все свободны». У нас в эфире правозащитник Александр Гольдфарб, и у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, Добрый вечер. Александр. Это Дмитрий вас беспокоит из Москвы.
Да, очень приятно.
У меня бы к Александру есть два вопроса коротких.
Давайте.
Значит, первый вопрос. Встречался ли он с Андреем Дмитриевичем, когда он был в Горьком ссылке с ним? А второй вопрос. Как он относится вот сейчас Госдума наша, прекрасная такая, приняла закон о референдуме, если он в курсе дела? Если не в курсе дела, Виктор, объясните.
Да, да, да.
До свидания.
Спасибо за вопрос. Значит, на первый вопрос ответ. Нет, я с ним не встречался, потому что я уехал из России в 1975 году, а его в ссылку отправили, насколько я помню, в 1982. Но как только его освободили из ссылки, я, так сказать, помню, по телемосту NBC из Нью-Йорка переводил его, опять же, первое выступление на Запад. А потом я с ним встречался, когда он приезжал в Нью-Йорк. И в Москве. Я приехал в Москву, как только меня пустили в 1987 году, и первое, что я сделал, я пошел к нему домой. Так что вот в ссылке не встречался, но до и после этого встречался. Что касается референдума, ну, что я могу сказать? Референдум, закон о референдуме является очередным шагом в той цепи событий, которые происходят после прихода к власти президента Путина по систематическому сворачиванию возможностей народного волеизъявления и установлению авторитарного режима, с которым очень трудно, так сказать, взаимодействовать народу на политическом поле.
Все свободны. Передачу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Эфир 13 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Добрый вечер, Москва. Доброе утро, Нью-Йорк. Очередную программу «Все свободны» я веду из этой нью-йоркской студии. Напротив меня сидит мой сегодняшний гость. Гость замечательный, очень интересный. Даже на фоне, рискну сказать, на нашем не низком фоне, это довольно уникальный случай. Я на него, признаться, не рассчитывал, когда летел в Штаты. У нас сегодня в гостях правозащитник, профессор Нью-Йоркского института здравоохранения Александр Гольдфарб. Его медицинской деятельности мы еще поговорим, это я говорю без иронии. И, конечно, больше всего сегодня он известен как представитель Фонда гражданских свобод Бориса Березовского, человек, чье имя очень часто и в очень резком контексте упоминается в разнообразной российской прессе. Здравствуйте, Александр.
Доброе утро или добрый вечер.
Доброе утро.
Имя Березовского вы имеете в виду, не мое имя. Я не так известен, к сожалению.
Не-не-не, это должен вас расстроить уже или обрадовать. Я готовюсь к программе. Ну, я-то о вас знал совершенно с других директорий. И совершенно другие отзывы. А вот, готовясь к программе, я залез в интернет, и вы знаете, то, что вы агент ЦРУ, это, судя по российскому интернету, совершенно достоверно известная вещь. Ну и вообще такой, значит, некий серый кардинал, Да чуть ли не даже в одной из публикаций, я вас поздравляю, выяснилось, что вообще Березовский под вашу дудку пляшет на самом деле, потому что именно через вас все это связано с Центральным разведывательным управлением напрямую.
Ну, вот вы всех нас и рассекретили.
Да, 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 нет, это не я, это не я. Я просто, просто это я делаю достоянием широкой гласности. А, тем не менее... Начнем сначала. Начало, как я понимаю, если говорить о политической деятельности, вы по специальности наследственный медик и наследственный правозащитник оказались. Расскажите вот
биолог, об этом. Скорее. Биолог, скорее биолог. Ну, что я могу сказать? Началось все в начале 70-х годов, когда я познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым во время его известного выступления в Институте генетики. Это был 70-й год. Он пришел туда собирать подписи в защиту Жареса Медведева, которого посадило КГБ в психушку. И вот я как раз сидел тогда в зале, будучи студентом. И с тех пор все началось. Так что вот там и сошлась биологическая и правозащитная линия. И,
насколько я знаю, это наследственное. Я уже сказал об этом. Несколько слов об отце.
А, папа мой, Давид Гольдфарб, может быть, те, кто люди в возрасте еще помнят, имел свои 5 минут славы, когда в 86-м году, в самом начале перестройки, у него был большой серьезный конфликт с властями, и его на своем самолете уже, так сказать, в очень плохом медицинском состоянии, прямо из больницы вывез Арманд Хаммер в Нью-Йорк. Его тогда обменяли в пакете Юрия Орлова, моего отца, и поэтессу Ирину Ратушинскую на одного советского шпиона, которого поймали здесь, в Америке.
Вот так вот. Mm-hmm. А фамилия шпиона?
Фамилия, по-моему, его звали Геннадий Захаров. Там была довольно сложная история. Здесь поймали шпиона этого самого Захарова. В отместку за этого Захарова в Москве арестовали американского журналиста. Был такой Ник Данилов. Да. И когда Рейган с Горбачевым стали договариваться об обмене, Рейган сказал, что мы не можем менять журналиста на шпиона. Нам надо вдобавок еще 3 диссидентов. И тогда Орлова вот вытащили из лагеря, моего папу из больницы, и Ратушинскую, по-моему, она тоже находилась с проблемой. И их добавили в качестве довеска к этому Данилову, который обменяли на вот, шпиона Геннадия Захарова, который был пойман в Нью-Йорке. Но это была старая история, 86-й год.
За 10 лет до этого вы, вот после того выступления Сахарова, вы, я прочел это в интернете, я, кстати, не знал об этом, это очень интересно, вы были переводчиком на его пресс-конференции.
Ну, это было достаточно короткий период, потому что я с ним познакомился в 70-м, ближе с ним я сошелся уже, это был 72-й, конец 72-го года, а в 75-м я уже уехал, мне сказали, либо туда, либо сюда.
А, то есть либо это, на восток.
Либо на восток, либо на запад. И я, в общем, уехал уже на запад. Но вот этот год, конец 72-го, 73-й, я действительно помогал Андрею Дмитриевичу с английским языком, потому что он как раз тогда начал давать все свои интервью западную прессу. И вот, среди прочего, я переводил эти интервью. Ну, вообще, жителям России, считаю, нечего на них обижаться, что они хотят поговорить, поскольку зажали сейчас в России настолько возможность волеизъявления граждан через средства массовой информации, что вот, пожалуй, один из немногих остался выходов.
Ну да, и то не вполне российский. Кстати, одно из таких штатных замечаний нам, что вот штатных претензий, вот финансируемся Госдепартаментом США. Я вам должен сказать, что несколько раз я слышал это в эфире, несколько раз, там сказать, стыдливо там что-то отвечал. Сейчас должен прямо сказать, плохо финансируемся Госдепартаментом США. И если сравнить это с финансированием и навещание в России, я имею возможность сравнить, должен вам сказать, что российское правительство финансирует и навещание на страны Запада гораздо лучше. Вот мы сидим в маленькой комнатке, и должен просто сделать замечание Конгрессу США, надо финансировать, с моей точки зрения, лучше Радио Свободу и другие радиостанции.
Вы знаете, вот в вашем вот последнем заявлении проскальзывают такие нотки времен Холодной войны, как будто финансирование Госдепартамента Департаментом США вещания на Россию находится в каком-то, что ли, фундаментальном противоречии с интересами России. Да? И вот это очень показательная тоже тенденция, потому что последнее, на мой взгляд, что России в ее, так сказать, собственных интересах нужно, это входить в конфликт с США. И то, что происходит, то, что и на вещании вообще, так сказать, линия, которую проводит США, рассматривается в России многими как враждебная или недоброжелательная деятельность, очень симптоматична. Это и печально.
Мне сделана поправка, что Конгресс финансирует Радио Свобода, конечно, а не Госдепартамент. Вот незнание реалий. И... Да, а что касается этой... Ну, это такая, мне кажется, довольно привычная ксенофобическая точка зрения. И мы столько лет, десятилетий с ней жили, что... Даже после того, как объявлено, что США наш друг, все равно мы про себя-то имеем в виду, что да ладно, это мы знаем мы этих друзей. Вот это вот все равно существует, это в воздухе растворено.
Вы пропустили один очень важный исторический этап. Был период, я думаю, с конца, с 88-89 года до примерно 95-го, когда не было такого мнения ни в народе, ни в массах, ни в интеллигенции, что США на самом деле враждебны. Так что я думаю, что вот это отношение, которое есть сейчас, оно не является наследием того, о чем жили, чем жили вот во времена Холодной войны, а является откатом от тех рубежей, что ли, сотрудничества и взаимопонимания, которые были достигнуты в начале 90-х.
Я сейчас говорю о почве, на которую это все... Да, то, что это рукотворная вещь, это безусловно. Для меня, по крайней мере, безусловно. Но я говорю о почве, которая, конечно, взрыхлена очень, очень основательно. И мы имели счастье наблюдать, как мгновенно антиамериканизм мгновенно с низкого старта захватывал очень широкие слои. Вот сербская история там 99-го года, да, с бросанием чернильниц в посольство. Ведь это же не было организовано даже. Это был вдруг мгновенный такое ощущение, что из ничего. На самом деле, конечно, вот всплеск антиамериканизма. Причем вовсе не только люмпины. Очень многие, ну, тут я вынужден закавычивать, интеллигентные люди, то есть люди интеллигентных профессий, скажем так, да, и, ну, которым как бы по статусу не полагалось швырять чернильницы, они эти швыряли чернильницы, ну, естественно, они в некотором метафорическом смысле, очень много чернильниц было пошвырено вполне вроде бы интеллигентными людьми. Так что это никуда не делось, я думаю. Я думаю, что это никуда не делось. Вот перейдем к практике вашей сегодняшней. Ваше имя не без оснований связывается с фамилией Березовский. И вот здесь такая есть удивительная растяжка, которая вызывает вопросы. И, в общем, довольно многие об этом пишут и говорят. Вот, как бы, с одной стороны, Сахаров, да, и некоторые святые имена и святые идеи, с другой стороны, Березовский, который к чему, а, так сказать, некоторые святости идеи отношения имеет малое. Сейчас вы его, ну, значит, представитель и руководитель фонда, один из руководителей фонда гражданских свобод. Расскажите, пожалуйста, как привело-то к Борису Абрамовичу?
Ну, скорее всего, я бы сказал, что с моей перспективы это не меня привело к Борису Абрамовичу, а Борис Абрамович привела жизнь к нам, к правозащитникам. И у каждого человека, естественно, есть эволюция. Если говорить о Сахарове, Сахаров начал как один из, так сказать, китов военно-промышленного комплекса российского и советского, и является одним из отцов советской водородной бомбы. И эволюционно он пришел к правозащите, отрекшись, оторвавшись от того круга, которым, как известно, руководили люди типа Берия, вот, mm-hmm. атомной промышленности, и стал главным врагом советского режима. То же самое в какой-то степени происходит с многими людьми, и, видимо, с Борисом Абрамовичем, который, так сказать, участвовал, ну, в своем плане в высших кругах российской Березовский. Власти, Березовский, да, и в какой-то момент его понимание и его внутренняя эволюция вошла в конфликт с тем, что происходит в Кремле.
Это внутренняя эволюция или конфликт интересов?
Это очень трудно сказать, потому что вот Березовский...
Но вы же его знаете.
Я его знаю, но он всегда говорит, что я всегда действую в своих интересах. Но это и внутренняя эволюция.
У нас есть звонок. Пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, уважаемый Александр, простите, не знаю, как...
Александр Давидович.
Александр Давидович, скажите, пожалуйста, почему еврейская община так хорошо, намного раз лучше, чем русских, других пенсионеров обеспечивает своих пенсионеров, и на какие средства это действует?
Значит, насколько... Я не знаю, как действует еврейская община в России, но традиционно в, так сказать, на протяжении последних 2000 лет забота о стариках являлась одним из главных благодеяний, которые каждый верящий в Бога еврей, к которому я не отношусь, в смысле, я не верю в Бога, должен был делать по жизни. И я думаю, что это вопрос в первую очередь традиции. А деньги, ну как, собирают деньги. И я, кстати, я должен сказать, что и в русской традиции такое есть. Если вы вспомните традиции русской благотворительности до революции, когда людям, у которых есть деньги, давали возможность их тратить на богоугодные дела, в отличие от того, что происходит сейчас, русская благотворительность тоже процветала.
А что изменилось?
Ну, если вы посмотрите на то, как... Вот если вы человек с деньгами сейчас в России и захотите дать их на хорошие дела, то это сделать очень трудно, потому что вы должны их показывать, да? А у вас деньги спрятаны от государства, потому что государство через свои законы и свою политику, так сказать, наездов на бизнес и поисков угроз, где у вас, мол, ребята, деньги спрятаны, не дают освободиться вот этому огромному потенциалу благотворительности, который есть в российском деловом обществе.
Это программа «Все свободы». У нас в эфире правозащитник Александр Гальдфарб, и у нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер,
добрый вечер.
Виктор Александр. Это Дмитрий вас беспокоит из Москвы.
Да, очень приятно.
У меня бы к Александру есть два вопроса коротких.
Давайте.
Значит, первый вопрос. Встречался ли он с Андреем Дмитриевичем, когда он был в Горьком ссылке с ним? А второй вопрос. Как он относится вот сейчас Госдума наша, прекрасная такая, приняла закон о референдуме, если он в курсе дела? Если не в курсе дела, Виктор, объясните.
Да, да, да.
До свидания.
Спасибо за вопрос. Значит, на первый вопрос ответ. Нет, я с ним не встречался, потому что я уехал из России в 1975 году, а его в ссылку отправили, насколько я помню, в 1982. Но как только его освободили из ссылки, я, так сказать, помню, по телемосту NBC из Нью-Йорка переводил его, опять же, первое выступление на Запад. А потом я с ним встречался, когда он приезжал в Нью-Йорк. И в Москве. Я приехал в Москву, как только меня пустили в 1987 году, первое, что я сделал, я пошел к нему домой. Так что вот в ссылке не встречался, но до и после этого встречался. Что касается референдума, ну, что я могу сказать? Референдум, закон о референдуме является очередным шагом в той цепи событий, которые происходят после прихода к власти президента Путина по систематическому сворачиванию возможностей народного волеизъявления и установлению авторитарного режима, с которым очень трудно, так сказать, взаимодействовать народу на политическом поле.
У нас есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Михаил из Москвы.
Очень приятно.
Я вот просто хотел задать вашему гостю вопрос.
Пожалуйста.
Как биологу. Он, наверное, знает, как в Советском Союзе котиков пересчитывали. У котиков была довольно сложная социальная организация, гаремы там... Было свое там холостяцкое жилье, да, отдельное, да, да. И были там малыши, самочки и прочее. Ну, пересчитывали очень просто. Пропускали через такой турникет, палками их сгоняли, котиков. Ну, Ну и понятно, потом вся социальная организация ломалась, хотя, может быть, она была нам не симпатична. Погибали малыши. И в конце концов лесбище пропадало. Вот вам не кажется, что антиамериканизм как раз в России из-за такой детской, наивной веры в прогрессорство? Что в России, что в Сербии, что в Ираке?
Вот, интересно, интересно. Это интересно, я не очень вижу аналогию с котиками, но что касается антиамериканизма в России, у него, безусловно, есть две составляющие. Я не являюсь, так сказать, поклонником политики американской, которая происходит вот в последние три года по, так сказать, силовому навязыванию глобусу своих ценностей. Но это вовсе не значит, что эти ценности неверные. И у российского антиамериканизма есть две составляющие. Одна – это, конечно, реакция на не очень умную политику администрации Буша, вот, в частности, история с Ираком и с тем, как из-за Ирака Буш поссорился с Западной Европой, очень показательно. Но есть и вторая составляющая – это, так сказать, национальный комплекс неполноценности российский, который корнями уходит в поражение в холодной войне и в развал империи, и вот из-за этих двух составляющих и возникла эта неприятная ситуация антиамериканизма. Если вы посмотрите не на политические вот, корни этого дела, а сравните ту систему ценностей в России, которая находится по разные стороны этого водораздела, то есть систему ценностей изоляционизма, ухода в себя, отказа от принципов индустриальной демократии и американскую систему ценностей свободы прав человека и индивидуальной ответственности, то вот по этому водоразделу и надо судить. Так что вопрос, конечно, очень сложный, но, так сказать, в конечном счете, в историческом, я думаю, что те, кто выступают с антиамериканской позицией в России, служат самой России очень плохую службу.
У нас еще есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Евгений. Я звоню из города Домодедово.
Очень приятно. Очень приятно.
Пару слов Виктору Анатольевичу. Виктор Анатольевич, я вас очень хорошо знаю, всегда слежу за вами. Очень люблю все передачи, которые
спасибо,
вы
делаете. Спасибо, спасибо.
Я вами просто восхищаюсь. И вот спасибо. Вопрос для вашего гостя. Я вот как, ну, с позиции простого гражданина, и рассуждая, я вижу, как за последние годы, правильно вы сказали, с 99-го года, как в стране возрос антиамериканизм. И не только антиамериканизм, но и ксенофобия. Вот вопрос самой так сформулирован. Как вы считаете, если другая европейская страна, позвольте мне, я все остальные уберу страны, да, азиатские и прочие, где антиамериканизма и ксенофобии больше, чем в России?
Забавная мерка для соревнования, на самом деле. Ну,
значит, мне...
Франция приходит на ум первая. Ну, да.
Нет, мне трудно, конечно, располагать это по полочкам, у кого больше, у кого меньше. Но еще раз, в Западной Европе есть и антиамериканизм, который, на самом деле, является сейчас, вот его всплеск реакции, на мой взгляд, на слишком резкую и неправильную тактику администрации Буша, который как слон в посудной лавке на глобусе пытается, так сказать, продвинуть свои правильные, наши правильные американские, на мой взгляд, ценности. Вот. И есть в Европе и ксенофобия, которая связана с наплывом, печальное довольно явление, с наплывом в основном мигрантов из стран третьего мира. И это... То же самое наблюдается в России, но чего нету в Европе? В Европе нету традиции изоляционизма. И если вы посмотрите на российские тенденции, там дело не только ведь в антиамериканизме, но и вообще в антизападных настроениях в принципе.
У нас еще есть звонок, может быть, мы успеем. У нас минута до конца эфира. Коротко вопрос, пожалуйста.
Это я, да?
Да-да, говорите, ваш вопрос.
Да. Нина Георгиевна меня зовут. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Анатольевич и
Александр Давидович.
У меня такой вопрос. Да, наши диссиденты, наши оппозиционеры, наши правозащитники говорят, что нам, России, не нужна большая армия, нам не нужно вооружение, нам не нужно оснащение. Угу. А почему Америке все это надо?
Отличный вопрос. Спасибо за краткость.
Замечательный вопрос. Россия, как и любой стране, безусловно, нужна, я не знаю насчет большой армии, но нужна, наверное, все-таки армия цивилизованная и эффективная. Вот, а дальше уже по все зависит от того, сколько на это есть денег и кто этим занимается. В Америке, в отличие от России, нет призыва. В Америке в армию служат только добровольцы, которые получают зарплату за это и подписывают контракт. После чего, после окончания службы, имеют огромные льготы. И никто в Америке людей в армию идти не заставляет. Вот у меня племянница, например, Катя, только что 6 месяцев прослужила в Багдаде и пошла туда сама.
Кстати, это очень интересно. Мы об этом поговорим. И о племяннице Кате, которая имеет честь знать, после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Все свободны». Гость – биолог и правозащитник Александр Гольдфарб.
Вопрос по политзаключенным в России. Что можно сегодня сделать снаружи от России и изнутри России?
Это явление достаточно новое, на мой взгляд, политзаключенные. Мне известно всего лишь несколько человек, которые, так сказать, можно применить этот термин. Один из них – это, безусловно, Михаил Трипашкин, о котором мы говорили. Безусловно, такие люди, как Ходорковский или Лимонов, преследовались по политическим причинам, и хотя, так сказать, обвинения к ним предъявлялись не политически, одному вот мошенничество, другому что-то там связанное с насильственным
хранением
оружия, но за всем этим, безусловно, стоит политическая подоплека. Серия процессов, когда людей обвиняют незаслуженно в шпионаже, таких как Пасько или Данилов, тоже таких несколько, но о них очень много говорят. Это устрашает общество, это вселяет в общество страх. Это очень похоже, кстати, на ситуацию позднего застоя, когда всего в России политических заключенных было, может быть, по минимальным оценкам, несколько десятков человек, может быть, человек 200 по максимальным оценкам, это как судить. Но вот достаточно этого было небольшого количества политических заключенных в Мордовии и там в уральских лагерях, чтобы запугать общество настолько, учитывая полный, так сказать, контроль, не связанный с репрессиями, что все построились по струнке. Это очень опасное явление. Что можно сделать? Нужно, во-первых, нужно придавать это гласности. Нужно, чтобы об этом люди знали. Вот кто, например, все знают Ходорковского, мало кто знает Трипашкина, мало кто в России знает экологов, которых судят за придание гласности экологической информации, которую называют шпионажем.
Что касается подавления и инструментов подавления, то могу подтвердить на армейском опыте, что вовсе не обязательно мучить всю дивизию, всю роту. В роте достаточно там 1-2 человек, над которыми производятся некоторые показательные действия, чтобы все остальные там сотни или две, там батальон, видел, что может быть с тем, с кем захотят это сделать. И это очень хорошо действует на дисциплину. Другой вопрос, что даже в армии время от времени случаются бунты и стреляют, а гражданское общество,
Это очень, очень правильное замечание, что подавление такого рода, мягкое подавление, когда там одного сажают, а миллион дрожит, и зажимают информацию, но нету, так сказать, массового террора, оно очень нестабильная ситуация. Она вместо того, чтобы давать выход пару, что ли, накопившемуся недовольство, приводит к тому, что все это уходит под спут, и в конце концов это заканчивается бунтом.
Все свободны. Передачу подготовил и ведет Виктор Шендерович. Эфир 13 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях в студии в Нью-Йорке Александр Гольфарб, правозащитник, профессор Нью-Йоркского института здравоохранения. Перед тем, как будет следующий вопрос, то, что уже есть звонок, вы хотели все-таки договорить про армию, это важная тема.
Да, так вот по поводу армии. Помимо этой существенной разницы, что в России существует призыв, а в Америке армия добровольческая, есть еще и другие соображения, которые связаны с тем... Кстати, я вам очень советую посмотреть на то, чем занимаются в России в этой связи комитеты солдатских матерей и как они борются за военную реформу. Нужна ли в России большая армия, которая из-за того, как она устроена, абсолютно неэффективна и вот уже 10 лет не может справиться с несколькими тысячами сепаратистов в Чечне. Поэтому вопрос, конечно, сложный. Сколько нужно денег тратить на армию? Может ли Россия позволить себе такую армию? И есть ли у нее, так сказать, глобальные амбиции?
Я бы добавил со своей стороны, что если Россия может позволить себе таких генералов, и столько генералов содержать, и так их содержать, если Россия может позволить себе в армии такое воровство, а последние данные счетной палаты совершенно фантастические, только 2% имущество, которое продавало Минобороны, вообще было как-то проведено по документам. То есть воровство, которое абсолютно узаконено. Если Россия может позволить себе такое, то, наверное, она может позволить себе и профессиональную армию. Это будет стоить ей, я уверен, дешевле.
Когда здесь переходили от призыва после Вьетнамской войны на профессиональную армию, тоже была большая дискуссия, но вот мудрые американцы все-таки решили в пользу военной реформы профессиональной армии и, как мы видим сейчас, решили правильно.
Ну, будем надеяться, что мы не отстанем по времени сильнее, чем отстает Вьетнамская война от Чеченской хотя бы. А у нас есть еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, дамы и господа. Говорит Москва, Россия, Смарчевский, мое имя.
Очень приятно.
Я хочу сказать, что действительно тысячу лет в России относились к Америке по-разному. И у нас не было до сих пор даже музея американского искусства. Вот я решил это дело исправить и привез картины из Чикаго и создаю здесь первый музей американского искусства, не государственный. Может быть, наши иммигранты, которые сейчас живут в США, могли бы принять участие в процессе, который называется, так сказать, установление дружеских отношений между Россией и США. То есть приняли бы участие в создании вот такого музея, который я создаю здесь в Москве. Кстати, московские власти поддержат эту идею. Я не знаю, как в других городах, но у нас в Москве к американцам относятся замечательно и хорошо.
Спасибо, спасибо. Идея понятна.
Да. Я не уверен, что нас слушают здесь иммигранты, послушают программу.
Но дело даже не в этом. Я думаю, что если эта идея будет реализована качественно, то потянутся, потому что огромное количество и русских денег здесь, и русских художников, так что все условия для такого обмена есть. Поговорим о вещах более печальных, чем русско-американская живопись. Начало Второй Чеченской войны, вы последние годы очень много занимались этим, и вот в Фонде гражданских свобод... А эта тема больная и провокативная тема. То есть она вызывает огромное раздражение само ее упоминание. Вот 90-90-99 года, история начала Второй Чеченской. Если есть что сказать по этому поводу, было бы очень интересно из первых уст.
Ну, я лично из первых уст к началу Второй Чеченской войны, к счастью, не имею никакого отношения. Однако я много занимался этим последнее время, в первую очередь в связи с судьбой одного человека. Одного из новой группы политических заключенных, появившихся в последнее время в России. Этого человека зовут Михаил Иванович Трепашкин, который был приговорен к 4 годам за разглашение государственной тайны. Если позволите, два слова о нем скажу. Значит, Михаил Трепашкин, бывший офицер ФСБ, который уволился и КГБ, который уволился из следственного управления Центрального КГБ в середине 90-х годов, был юристом в Москве и сотрудничал с общественной экспертной комиссии Сергея Ковалева и Сергея Ющенкова в теме расследования взрывов домов в 1999 году, которые стали поводом ко Второй Чеченской войне. И вот в ходе этого расследования, он, кстати, еще представлял несколько жертв этого взрыва дома на улице Гурьянова, и вот в ходе этого расследования Трепашкину удалось найти доказательства о возможной причастности ФСБ к этому взрыву на улице Гурьянова. В частности, он нашел человека, который сдавал помещение террористам, и этот человек показал, что вскоре после взрыва был подменен фоторобот, и на место человека, фоторобот которого сделали по первым следам, в частности, по показаниям очевидцев, был внедрен новая фотография чеченца, которого потом обвинили в этих самых взрывах. Так вот, человек, который был на первом фотороботе, он довольно, так сказать, его узнали, опознали. Это агент ФСБ, который внедрялся в чеченские группировки в Москве. Его зовут Владимир Романович, который вскоре после взрыва был убит на Кипре машиной. И вот после того, как Трепашкин доложил эти сведения комиссии Сергея Ковалева и готов был их огласить на суде о взрывах от имени своих клиентов, жертв взрыва дома на улице Гурьянова, семьи Морозовых, он был арестован за 5 дней до начала этого суда и сейчас находится в матросской тишине. Его обвинили в том, что он якобы, расследуя это дело, разгласил государственную тайну.
Вот это, в общем, это справедливое. Я думаю, что это справедливое обвинение. Мне кажется. В каком-то смысле он, безусловно, разгласил государственную тайну. Вы не находите?
В каком-то смысле он, безусловно, разгласил государственную тайну. Государственную тайну. Лично я убежден по совокупности, что есть в этом деле очень темная история в истории взрывов домов, но в данном случае речь идет о конкретных доказательствах, и сам факт того, что этого человека посадили в тюрьму и, в общем, разгромили комиссию независимую, которая пыталась расследовать историю взрывов домов, показывает, что здесь дело нечисто, и вот это, пожалуй, мой комментарий к вашему вопросу.
Это, может быть, самое главное, самое симптоматичное и самое настораживающее. Потому что мнения могут быть самые разные, и, так сказать, есть и за, и против, да, доводы. Но то, что называется «на варе шапка горит», вот у меня есть это ощущение. То, с каким упорством обороняется эта тайна, и то, с каким упорством не дается сделать ни шагу обществу именно, независимым людям, независимым средствам массовой информации, наводит, конечно, на самые печальные размышления. Что касается судьбы наших политзаключенных, мы к этому вернемся. У нас есть сейчас звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, да, Виктор и Александр. Я рад вас приветствовать. Мне бы хотелось попросить вас, что когда задают вопрос, вот как одна дама задавала по поводу численности наших вооруженных сил и спецслужб, то чтобы ответ сразу бы была отбита некорректность в ее вопросе. Правозащитники никогда не ставили вопросы собственной численности абстрактно, они ставили вопрос о том, чем занимаются эти спецслужбы и чем занимается эта армия. Вот что главное в тех вопросах, которые ставят наши правозащитники перед властью.
Тут есть две темы, кстати, очень важные. Одна тема – это чисто правозащитническая тема гражданского контроля над спецслужбами, которая существует во всех развитых демократических странах, которая полностью отсутствует в России. Насколько спецслужбы подотчетны обществу. Вторая тема – это тема армии. Это больше социальная тема, связанная с судьбой призывников и того, что с ними происходит, с этими молодыми ребятами, которые туда попадают. И здесь тоже есть правозащитная составляющая. Это та тема, которую поднимают комитеты солдатских матерей и которые, так сказать, ведут дискуссию о военной реформе в России.
Перед тем, как будет следующий звонок, перед этим вопрос по политзаключенным в России. Что можно сегодня сделать снаружи от России и изнутри России?
Это явление достаточно новое, на мой взгляд, политзаключенные. Мне известно всего лишь несколько человек, которые, так сказать, можно применить этот термин. Один из них – это, безусловно, Михаил Трепашкин, о котором мы говорили. Безусловно, такие люди, как Ходорковский или Лимонов – преследовались по политическим причинам, и хотя, так сказать, обвинения к ним предъявлялись не политически, одному вот мошенничество, другому что-то там связанное с насильственным
хранением
оружия, но за всем этим, безусловно, стоит политическая подоплека. Серия процессов, когда людей обвиняют незаслуженно в шпионаже, таких как Пасько или Данилов, тоже таких несколько, но о них очень много говорят. Это устрашает общество, это вселяет в общество страх. Это очень похоже, кстати, на ситуацию позднего застоя, когда всего в России политических заключенных было, может быть, по минимальным оценкам, несколько десятков человек, может быть, человек 200 по максимальным оценкам, это как судить. Но вот достаточно этого было небольшого количества политических заключенных в Мордовии и там в уральских лагерях, чтобы запугать общество настолько, учитывая полный, так сказать, контроль, не связанный с репрессиями, что все построились по струнке. Это очень опасное явление. Что можно сделать? Нужно, во-первых, нужно придавать это гласности. Нужно, чтобы об этом люди знали. Вот кто, например, все знают Ходорковского, мало кто знает Трипашкина, мало кто в России знает экологов, которых судят за придание гласности экологической информации, которую называют шпионажем.
Что касается подавления и инструментов подавления, то могу подтвердить на армейском опыте, что вовсе не обязательно мучить всю, там, всю дивизию и всю роту. В роте достаточно там одного-двух человек, над которыми производятся некоторые показательные действия, чтобы все остальные там сотни или две, там, батальон, видел, что может быть с тем, с кем захотят это сделать. И это очень хорошо действует на дисциплину. Другой вопрос, что даже в армии время от времени случаются бунты и стреляют, а гражданское общество,
это очень, очень правильное замечание, что подавление такого рода, мягкое подавление, когда там одного сажают, а миллион дрожит и зажимают информацию, но нету, так сказать, массового террора, оно очень нестабильная ситуация. Она вместо того, чтобы давать выход пару, что ли, накопившемуся недовольство, приводит к тому, что все это уходит под спут, и в конце концов это заканчивается бунтом. Поэтому линия, которую ведет сейчас российская власть на зажим и подавление вот, свободного волеизъявления и протеста, чревата тем, что будет нестабильность, и в конце концов, как только, скажем, упадут цены на нефть или что-нибудь еще произойдет, это приведет к социальному взрыву, и, так сказать, русский бунт беспощадный может смести эту власть. И главное, это очень печально.
А самое досадное, что бессмысленный.
Бессмысленный.
У нас есть звонок. Пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте. Я хотела бы задать два вопроса Александру Давидовичу.
Пожалуйста.
Да. Во-первых, добрый день. Это говорит Татьяна из Москвы. Александр Давидович, какие чувства вы испытываете, когда вы проходите мимо вот этих двух ям на месте вот башен-близнецов? Это первый вопрос. Вот что вы испытываете, какие чувства или нет?
Ну, конечно, я испытываю.
Второй вопрос. Это вот, ну, вдогонку того вопроса, который вот, почему американцы вооружаются, а нам, ну, не надо вооружаться, нам тоже надо. А мне просто интересует, ну, так вкратце, вот как вы думаете, почему арабы так ополчились против Америки? Почему они так ненавидят американцев? Почему они не ополчились, например, против русских, против России? Ведь мы же тоже для них неверные.
Спасибо, спасибо, Татьяна, за вопросы. Давайте.
Да, пожалуйста.
Так, ну, значит, начнем с двух ям. Я вот находился в Нью-Йорке как раз в день, когда это произошло, и даже на наш дом эвакуировали. Так что это все происходило у меня на глазах. Что я чувствую? Я чувствую, конечно, ужас и страх какой-то, что мы все, вот я имею в виду жители западного мира, оказались перед лицом очень серьезной опасности, так сказать, угрозы, которая исходит со стороны огромного количества людей, сотен миллионов людей в мусульманском мире, попавших под влияние, что ли, исламского экстремизма. И эта война, которая продлится, наверное, не одно десятилетие, так сказать, она по своему масштабу будет не меньше, а может быть даже и больше холодной войне, которая шла между Западом и коммунизмом много лет. И, так сказать, несмотря на то, что тут есть вот экстремистская религиозная основа, а там была идеологическая основа, есть нечто общее в этом противостоянии, потому что и тут, и там огромные массы народа попали под власть тоталитарной идеологии, которая замешана на отрицании всех индивидуальных прав, прав человека и всего прочего. Но это вовсе не значит, что это столкновение религий, на мой взгляд, потому что, так сказать, я знаю достаточно много людей и здесь, в Америке, и среди чеченцев, скажем, которые мусульмане по своей вере, у которых нет конфликта с Западом, и которые утверждают, что и в исламе нету вот ничего такого. Так что я думаю, что это то же самое, что было в свое время, когда миллиард людей, так сказать, пошли под знамена коммунизма, выдававшего себя за идеологию социальной справедливости, то же самое сейчас миллиард людей пошло под знамена исламского экстремизма против западных ценностей, который выдает себя за так сказать, мусульманство.
И почему, это серьезно. И почему же Америка, а не, скажем, Россия, спрашивает Татьяна?
Почему Америка? Потому что конфликт ценностей. Из-за чего, собственно, идет спор? Идет спор из-за того, как личность, оппозиции личности с обществом и с государством, в взаимоотношениях с обществом и с государством. И те ценности, что ли, та идеология, против которой восстает исламский экстремизм, центр ее, безусловно, на Западе.
Да, в этом смысле я должен сказать, что это в смысле соотношения личности и государства мы поближе к какому-нибудь Аятолле, чем к западному миру.
Нет, но Россия всегда была где-то на полпути.
Да, одним локтем, как писал Чадаев, одним локтем в Германию, другим в Китай.
Одна голова смотрит на Запад, другая на Восток. Поэтому в этом конфликте Россия находится, естественно, где-то на периферии. И от того, кстати, куда Россия пойдет, очень многое зависит. И вот антиамериканизм российский, это как раз, на мой взгляд, та тенденция, который тянет Россию в лагерь
Бен Ладену.
А вот сотрудничество с Западом – это другая составляющая.
У нас есть еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Вот здесь было высказано мнение, что в России сейчас нет свободы воли изъявления. Но я хочу констатировать факт, что вот недавно на днях прошла антифашистская конференция СПС совершенно свободно. Но в зале народа, к сожалению, было очень мало. Потом прошел митинг в День независимости у парка Горького. Mm-hmm. Но, к сожалению, сами демократы плохо организовались, не было плакатов. И вот почему вы считаете, что нет сейчас свободы волеизъявления? Это первый вопрос. А второй, вот перед вами была передача с Егором Яковлевым. Согласны ли вы с мнением его гостя, что в России обязательно нужны коммунисты для того, чтобы демократия была более активная? То есть без зла мы добро совершать не можем. Согласны ли вы с этим?
Спасибо за вопрос.
Да, очень хороший вопрос. Ну,
давайте начнем с последнего как раз. Вот, по поводу
без зла, да, по поводу коммунистов. Значит, коммунисты, они как, скажем, и фундаментальные, фундаментальные религиозники, да, вот исламисты, или я вот в Израиле видел, так сказать, ультраортодоксальных евреев, которые рвутся к власти, да, значит, поэтому коммунисты, как составляющая демократического общества, ничего плохого я в этом не вижу, у них должно быть такое же право выражать свое мнение, как и у любых других людей. Другое дело, что они должны действовать в рамках закона и не узурпировать власть, поэтому я не считаю, что должна быть монополия на истину. Если человек считает, что вот коммунизм это правильно, или там ислам это правильно, или еще имеет полное право.
Вот важнее про День независимости и то, что мы сами не организованы.
И в тот момент, когда власть, кстати, начинает подавлять коммунистов, или исламистов, или каких-нибудь пятидесятников, или там баптистов, или кого еще, католиков, и кого угодно, проблема не с ними, а с властью, которая их подавляет. В плюралистическом обществе все должны иметь право. Что касается вот свободы волеизъявления, да, действительно, в пределах Садового кольца. И, так сказать, в рамках, когда это не выходит на экраны телевидения, можно в России, безусловно, пока проводить, и, я думаю, довольно долго можно будет
учить. Потому что это не опасно.
Потому что это не опасно совершенно. Но вы посмотрите, что происходит с людьми, которые пытаются поддержать СПС или, допустим, либеральные партии, и, для того, и дать им ресурс стать действительно массовым и серьезным противовесом нынешней власти. Либо по линии массовой информации, либо по линии денег. И посмотрим с этой точки зрения на судьбу ТВ-6, НТВ или вот Михаила Ходорковского.
А пока что мы дождемся просто в ближайшее время, когда Первый канал или РТР, или НТВ предоставит эфир Александру Гольдфарбу минут на 5 прямого эфира. Ну, тогда как-то мы более предметно поговорим про свободу слова. Когда в следующий раз пройдут выборы, мы поговорим про свободу волеизъявления. У нас есть еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Это Верляева, Москва. Я очень рада слышать вас, голос, Виктор.
Спасибо.
Хочу задать такой вопрос. Вот не явилось ли найденное доказательство причастности определенных служб к этому? И были ужасно уважаемые дорогого Сергею Шкалева.
Вы знаете, что да, мы...
Или вы слышали... не говорите об этом?
Нет. Дело в том, что мы просто слышали обрывки вашего вопроса, что-то случилось со связью как раз на вашем вопросе.
Еще раз?
Нет. Кажется, мы поняли, о чем идет речь по поводу взрывов и убийства Ишенкова.
Я понял.
Да, вот Трепашкина и...
Ну, вот из того, что я понял из вашего вопроса, потому что прерывистая была очень линия, связь, речь идет о том, какие есть доказательства причастности спецслужб к взрывам домов и как это связано с убийством Ишенкова. Так что?
Да, видимо, так.
Да. Значит, по поводу доказательств. Я не считаю, вот лично я не считаю, что причастность российских спецслужб к взрывам домов юридически доказана. Я считаю, что есть очень много вопросов и конкретной информации, которая в любой цивилизованной и демократической стране привела бы к серьезному независимому расследованию. Посмотрите, что сейчас происходит в Америке в связи с историями с пытками в тюрьме в Ираке. То есть взрыв общественного интереса к этому делу. Значит, эти доказательства вкратце сводятся, на самом деле, к трем вещам. Первое – это вот история, о которой мы уже говорили, о показаниях владельца помещения в доме на улице Гурьяновой и подмене фоторобота, то, что открыл Трепашкин. Второе – это известная довольно хорошо история в Рязани, когда были пойманы с поличным сотрудники ФСБ, заложившие бомбу в подвал жилого дома, и после того, как их поймали, ФСБ объявил, что это были учения, а потом засекретило всю информацию на эту тему. И третье – это показания солдата в Рязани, который в мешках с сахаром, хранившихся на военной базе ВДВ, обнаружил гексоген. И потом и это дело выплыло в прессу и сразу после взрывов, а потом этот человек, вот этот солдат куда-то пропал. Значит, вот эти вот три конкретных темы и были в центре вопросов, которые задавала комиссия Ковалева и Юшенкова. Юшенков, собственно, и был ее душой этой комиссии. И который собирался сделать Юшенков эту тему центральным вопросом своей собственной предвыборной кампании, вот, когда они основали эту партию «Либеральная Россия» и шли на выборы в Думу. Вопрос, связана ли деятельность Юшенкова в комиссии по расследованию домов с его убийством, это вопрос, опять же, темный и сложный. И поскольку, так сказать, вы знаете, что был осужден его коллега по партии, некто Каданев, за то, что он якобы организовал его убийство из-за конкуренции за фонды партии, но осталась, опять же, масса неотвеченных вопросов, и я хочу вам сказать, что, опять же, тут огромное количество есть вопросов. Вот, например, что произошло с этой комиссией? В комиссии было 4 члена Думы. Юшенков, Щекочихин, Юлий Рыбаков и Ковалев, да? Где они сейчас? Юшенков убит, и говорят, что его убили из-за раздора в партии. Щекочихин погиб при странных обстоятельствах, и его коллеги, в частности Яблоко, утверждают, что его отравили и, так сказать, нити ведут в ФСБ. Еще один член комиссии, Лацис, был избит на улице и, так сказать, попал в больницу в очень тяжелом состоянии, вот Лацис. И комиссия, на самом деле, разгромлена. Вот вам пример. Так что вот все это в совокупности и приводит нас к тому, что это здесь дело не чисто, и нужно расследовать.
Да, на этой невеселой ноте заканчивается наш эфир, в котором было, в общем, видимо, больше вопросов, чем ответов. Я думаю, что во всех смыслах ответы нас ждут впереди. Насколько долгим будет этот путь к этим ответам, посмотрим. Посмотрим. У нас в гостях был Александр Гольдфарб, правозащитник, профессор Нью-Йоркского института здравоохранения. Спасибо вам. Спасибо всем, кто нас слушал. До встречи через неделю. Счастливо.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.